Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Частота половых контактов предсказала риск деменции. Психологи из университета Ковентри и Оксфордского университета пришли к выводу, что высокая сексуальная активность может предсказывать сохранность когнитивных способностей в пожилом возрасте. Поскольку надежных способов лечения деменции не существует, борьба с ней опирается на раннюю диагностику и профилактику. Известно, что маркерами когнитивного спада в пожилом возрасте могут служить уровни физической и социальной активности, например, скорость ходьбы и предпочтения в области юмора. Менее ясно, как с риском болезни связана сексуальная жизнь. До сих пор такие работы изучали отдельные познавательные процессы, в частности, рабочую память. Чтобы оценить параметр комплексно, авторы новой статьи использовали Алденбрукскую когнитивную шкалу 3, ACE-3. Эта методика позволяет быстро оценить также внимание, речь и зрительно-пространственные функции. Участие в тестировании приняли 73 здоровых добровольца со средним возрастом 61,6 года. Помимо прохождения ACE-3, они заполнили анкету об общем состоянии здоровья и образе жизни и указали, как часто занимались мастурбацией, петингом или сексом в последние 12 месяцев. Никогда, ежемесячно или еженедельно. В качестве социодемографических параметров авторы рассмотрели возраст, пол и уровень образования. Ключевой функциональной переменной выступило наличие болезни сердечно-сосудистой системы. Они ассоциируются как с когнитивным, так и с сексуальным статусом. Кроме того, качество жизни респондентов исследовали с помощью шкалы депрессии CESD и опросника CASP-19. Результаты показали, что об отсутствии сексуального опыта в последний год сообщили только женщины – 10 человек. В то же время среди мужчин реже встречалась ежемесячная частота – в 34,6% случаев. Наиболее многочисленной была подгруппа еженедельников. Представители разного пола распределялись, в которой примерно поровну. Полное ограничение секса хорошо предсказывало уменьшение общего балла по ACE-3, в том числе как и средняя частота, ухудшение речевой активности. Ежемесячный показатель слабо коррелировал со спадом зрительно-пространственных функций. Отдельно для памяти, внимания и речи связь с интимной жизнью не была обнаружена. По словам ученых, образование, депрессия и сердечно-сосудистые заболевания не влияли на тенденцию. Полученные данные дополняют прошлые наблюдения о том, что сохранение сексуальной активности в пожилом возрасте может предсказывать более высокий общий показатель когнитивных способностей. Любопытно, что об отсутствии секса в рамках исследования заявили только женщины. Это может объясняться, например, соображениями этики. Согласно ряду исследований, они менее чем мужчины склонны рассказывать об интимной жизни после формирования нового брака или смерти супруга. Наряду с биохимическими коррелятами эффекта это планируется учесть в дальнейших работах. Статья опубликована в The Journals of Gerontology, Series B. Ранее исследователи выяснили, что низкая физическая активность может приводить к уменьшению объема мозга. Ученые отследили траектории похотливого и дружеского взгляда. Американские психологи показали, что направление взгляда мужчин и женщин отличается в зависимости от собственного и потенциального межличностного статуса наблюдаемого. Основой сенсорного восприятия человека выступает зрение. Помимо ориентирования в пространстве, оно играет важную роль в социальных познаниях и коммуникации. Так, вероятность дружеских и романтических отношений нередко повышают физические признаки, которые ассоциируются с красотой, сходство и симметрия. При этом направление взгляда при оценке потенциального приятеля или супруга, как считается, специфично и, кроме того, зависит от пола. Например, предполагается, что мужчины, глядя на возможного партнера, скорее обратят внимание на грудь, тогда как женщины – на ноги. Вместе с тем, наиболее значимый для визуального контакта частью тела, независимо от цели и половой принадлежности, по-видимому, является лицо. До сих пор экспериментально гендерные различия зрительной функции в контексте любовных и приятельских взаимодействий не изучались. Чтобы устранить этот пробел, специалисты из Канзасского университета и колледжа Уэлсли использовали iTracker. Участие в исследовании приняли 105 гетеросексуальных студентов в возрасте от 18 до 30 лет. Более половины не состояли в отношениях. В двух сессиях они посмотрели 20 фотографий и затем ответили на 8 вопросов, оценив, насколько готовы сформировать с человеком на изображении пару или дружбу. Стимулы с потенциальными товарищами включали в себя представителей обоих полов. Люди на снимках сохраняли нейтральную позу, были одеты и видны в полный рост. На этапе обработки данных авторы проверили, на какие части тела взрослые испытуемые смотрели в первую очередь, дольше и чаще. Результаты показали, что и мужчины, и женщины при оценке возможных друзей сперва останавливали взгляд на бедрах и ступнях, а романтических партнеров – голове, груди и талии. По аналогии, чаще и дольше добровольцы без учета пола удерживали внимание на ступнях и бедрах – друзья, или голове и груди – супруги. Причем в соответствии с прошлыми наблюдениями, мужчины в целом больше сосредоточивались на груди изображенных людей, а женщины – на груди и голове. Примечательно также, что одинокие участники в среднем дольше разглядывали тело потенциальных партнеров, чем лицо. Женщины же, в общем, дольше смотрели на фотографии, чем мужчины, вне зависимости от целей. По словам авторов, частично полученные данные противоречат выводам, сделанным ранее. Хотя испытуемые действительно предпочитали разглядывать прежде всего лицо, они не всегда акцентировали на нем внимание. Это предположение подтвердилось только для любовного контекста и в основном для женщин. Стоит отметить, новая работа имеет ряд ограничений. Так, люди на фотографиях были одеты. Опыт другой группы ученых от 2006 года предполагал также оценку эротических и неэротических стимулов и привел к иным результатам. Однако с ними согласуются выводы об интересе наблюдателей груди и талии. Статья опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior. Ранее похожие эксперименты орнитологи провели с павами и павлинами. «Игра престолов» оказалась не более жестока, чем реальность. Смертность героев сериала лишь незначительно превысила показатели смертности в эпоху войны Алой и Белой Розы. Сериал, созданный на основе саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по праву считается одним из самых кровавых телепроектов. В каждом сезоне зрители прощаются с десятком любимых героев. Однако статистика показывает, реальность не менее жестока. Аспирантка университета Осло Селин Каннен сопоставила показатели смертности в «Игре престолов» и «Войне Алой и Белой Розы» серии важнейших династических конфликтов Англии 15 века. Автор книг Джордж Мартин неоднократно упоминал «Войну Роз» как один из основных прообразов сюжета «Песни льда и пламени». Каннен разработала алгоритм, который проанализировал все статьи Википедии о людях, живших в Англии в эпоху «Войны Роз». Учитывался их пол, годы жизни и принадлежность к привилегированным слоям общества, знати или высшему духовенству. Те же данные алгоритм собрал и о героях сериала. Соотношение мужчин и женщин, а также аристократов и простолюдинов в кино и реальности оказалось схожим. Среди персонажей «Игры престолов» к высшим слоям общества принадлежали 55%. Среди современников «Войны Роз» — 68%. Мужчины составляли 76% киногероев и 88% англичан эпохи «Войны Роз», попавших в Википедию. Статистика смертности и в том случае подсчитывалась отдельно для аристократов и третьего сословия. Условия жизни разных слоев общества различались, к тому же исторические источники сохранили не так много информации о простолюдинах. «Война Роз» — прежде всего конфликт между группировками знати. «Игра престолов» построена по тому же принципу. В центре сюжета находятся представители нескольких влиятельных родов. При анализе данных Каннен использовала статистическую процедуру Каплана-Майера. Она применяется для оценки функции выживаемости S от T, вероятности, что субъект будет жив к моменту времени T. Этот метод учитывает цензурированные данные, отсутствие даты смерти для ряда персонажей «Игры престолов», которые все еще живы. Каннен пришла к выводу, что смертность в сериале лишь минимально превышает исторические показатели. Графики смертности аристократов оказались практически схожими. К простолюдинам «Игра престолов» оказалась более жестока, чем реальность. Возможно, это связано с тем, что письменные источники фиксировали историю повседневности менее полно, чем хронику жизни привилегированных слоев общества. Ранее новозеландский исследователь создал модель, предсказывающую вероятность появления героев в следующих книгах «Песни льда и пламени». Британский астроном описал модель интернета Вселенной. Астроном из Великобритании Дункан Форган описал метод взаимодействия с внеземными цивилизациями посредством транзита. Поскольку количество космических объектов во Вселенной чрезвычайно велико, некоторые ученые предполагают, что помимо человечества могут существовать и иные разумные цивилизации. Выявлением последних и установлением контакта занимается проект SETI, который восходит к 1959 году. Поиск сигнала ограничен радиоизлучением с длиной волны 21 метр и частотой порядка 1420 МГц, радиолиния нейтрального водорода. Сигналы любой высокотехнологичной жизни, как считается, будут соответствовать этому универсальному параметру. В 1960 году американский астроном Фрэнк Дрейк предложил расширить диапазон мониторинга и использовать 25-метровый радиотелескоп. Автор новой статьи рассмотрел альтернативный способ коммуникации на основе транзитного метода за счет прохождения Земли перед солнечным диском. Концепция предусматривает два подхода. Первый заключается в строительстве крупных структур, периодически затмевающих Солнце и таким образом кодирующих заданные сообщения. Второй метод кодирования предполагает заполнение спектральных линий поглощения, образуется при возникновении света через атмосферу планеты, определенных химических элементов лазером, излучение которого направлено к наблюдателю. Теоретически, изменение спектра в этом случае также будет программируемым, а значит, может передавать информацию. Исследователь исходит из того, что звезд, потенциально принимающих сигналы, много. Сейчас в зоне транзита Земли в радиусе 3000 световых лет находится по меньшей мере 82 таких объекта классов G и K, солнцеподобных. Ожидается, что в будущем их каталог пополнится еще на три порядка. Чтобы проверить гипотезу, ученый создал модель солнцеподобными звездами, галактической зоны обитаемости которых содержит планеты. Затем он построил графы, позволяющие проследить возможные связи между элементами системы, и вычислил время доставки сообщений. Отдельно Форган определил, сколько в целом цивилизаций смогут взаимодействовать таким образом и за конкретный промежуток времени. Результаты показали, что установить контакт путем транзита за 500 миллионов лет смогут 36-39 цивилизаций, тогда как для 350 существование друг друга останется неизвестным. Минимальное расстояние, которое должен будет преодолеть сигнал, ученый оценил в 16 световых лет. При успешном взаимодействии связь между цивилизациями, согласно модели, сохранится, несмотря на изменение положения звезды или планеты. Сформировать подобный обмен сообщениями возможно за миллиард лет. Значительно ускорить процесс позволит передача данных о местоположении других цивилизаций. В этом случае, в соответствии с расчетами, на подключение к сети всех обитаемых планет потребуется 300 тысяч лет. Стоит отметить, анализ астронома упрощен. В частности, он не учитывает время жизни цивилизаций, эволюцию орбит, планет и звезд. Статья опубликована на сервере preprintof.arxiv.org. Ранее о количестве возможных внеземных цивилизаций поспорили режиссер Ридли Скотт и представитель SETI Сет Шостак. Математики сократили очереди в женские туалеты. Математики из Гентского университета показали, что совмещение уборных и увеличение количества унитазов может значительно сократить время ожидания в женские уборные. Проблемы, связанные с удовлетворением большого спроса со стороны компонентов различных систем, например, людей или терминалов, изучает специальный раздел математики – теория массового обслуживания. Несмотря на сравнительно долгую историю, первые задачи были рассмотрены в начале 20 века, до сих пор она была сосредоточена на рассмотрении вопросов технического или нейтрального с точки зрения эстетики характера. Реже теория применяется к табуированным процессам и нелинейным системам, таким как акт экскреции и очередь в общественный туалет соответственно. Между тем известно, что последнее, и как следствие время ожидания, у женской уборной выше, чем у мужской, но факторы этого не ясны. Чтобы восполнить пробел, математики Курт ван Хаутгем и Волтер Рогист провели ряд экспериментов. На первом этапе они с помощью S-формулы Эрланга проверили, как на ожидание влияет количество в туалете унитазов. Важность этого параметра определяется тем, что женские и мужские уборные занимают одинаковую площадь, но из-за меньшего размера писсуары позволяют лучше укомплектовать последние. Число приспособлений авторы варьировали в пределах 10-15, за среднее время экскреции они взяли 1 минуту, а за интервал между посещениями 7 секунд. Расчеты показали, что уменьшение значения всего на один унитаз с 11 до 10 резко увеличивает очередь. Затем, путем дискретно событийного моделирования, Discrete Event Simulation или DES, ученые провели 6 симуляций. На этот раз в анализ включили более длительный акт экскреции у женщин из-за необходимости открывать и закрывать кабинку, очищать сиденье и снимать больше одежды. 1,5 минуты против 1 минуты и нелинейную нагрузку с интервалами посещения 10 секунд и 15-минутными пиками с интервалами 5 секунд. При аналогичном количестве унитазов женщины в этом случае ожидали очередь в 40 раз дольше, чем мужчины. 6 минут 19 секунд против 11 секунд. Причем для нормализации параметра после предельных нагрузок женской уборной требовалось не 15 минут, а в среднем 2 часа. По словам исследователей, максимально приравнять показатели позволило совмещение женского и мужского туалета в один с 14 кабинками и 8 писсуарами. Среднее время ожидания посетителей сокращалось при этом до минимума – 1 минута 12 секунд. секунд. Для женщин значение составило 1 минуту 27 секунд, для мужчин 58 секунд. Альтернативой, например, при недопустимости обустройства объединенных уборных по этическим или религиозным соображениям, может служить следующая конфигурация. 8 писсуаров и 2 кабинки в мужском при меньшей площади и 12 кабинок в женском. Тогда время ожидания уменьшилось бы до 1 минуты 29 секунд, 39 секунд для мужчин и 2 минуты 18 секунд для женщин. Подробности работы представлены в блоге People Q Magazine. Ранее физики сравнили турбулентное движение частиц с перемещениями футболистов. Американская лазерная пушка уничтожила летательный аппарат. ВМС США в очередной раз испытали лазерный комплекс LAWS – Laser Weapon System. В сеть выложили видео уничтожения беспилотного летательного аппарата. В распоряжении телеканала CNN оказалось видео испытания в Персидском заливе новейшей лазерной системы LAWS. Комплекс установлен на десантном транспорте доки типа Austin USS Ponce LPD-15. На представленных кадрах видно, как Laser Weapon System поражает неназванный летательный аппарат. Крыло БПЛА почти мгновенно нагрелось, после чего произошло его разрушение. Капитан USS Ponce Кристофер Уэллс заявил, что лазерная пушка работает точнее, чем пуля. Он назвал его универсальным оружием, которое можно применять против самых разных целей. «Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем воздействовать на цель со скоростью света», — заявил ответственный за обслуживание комплекса офицер Кейл Хьюз. Он также сделал акцент на незаметности атаки, так как система работает в невидимой для невооруженного человеческого глаза части спектра. По мнению российского военного эксперта Бориса Рожина, испытание можно воспринимать в качестве сигнала Ирану о военно-техническом превосходстве США. Рожин также отмечает прогресс американцев в деле разработки лазерного оружия и полагает, что вскоре его могут начать поставлять мелкими партиями в ВВС и ВМС США. При этом о полноценном внедрении комплексов типа LAWS в вооруженные силы речи не идет. Laser Weapon System разработали по заказу флота США. Действующую экспериментальную модель комплекса установили на корабль USS Ponce LPD-15 еще в 2014 году. Согласно представленным ранее данным, мощность установки составляет 30 кВт. Этого достаточно для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и лодок. Система может не только наносить физический урон, но и ослеплять датчики противника. В качестве одного из важнейших преимуществ LAWS, а также других лазерных комплексов, называют низкую цену одного выстрела. Она составляет примерно $1. Это несравнимо меньше стоимости противоракеты. С другой стороны, для обеспечения работы Laser Weapon System нужен мощный энергетический источник. Недавно, напомним, американцы впервые испытывали боевой лазерный комплекс, установленный на вертолете Apache. Также в США все чаще говорят об оснащении самолетов лазерными системами, способными сбивать ракеты противника. Подобные комплексы могут получить истребители 5-го поколения F-22 и F-35, а также ряд других летательных аппаратов. Генетики возвысили интеллект викторианцев над современным. Международная группа ученых пришла к выводу, что развитие интеллекта и связанных с ним генетических маркеров произошло в голоцене, но замедлилось в 20 веке. Важнейшие микроэволюционные, социальные и экономические изменения человечества ассоциируются с голоценом – эпохой, которая началась примерно 11,7 тысячи лет назад. К этому времени восходит возникновение первых городов, изобретение множества новых сельскохозяйственных орудий, монотеизма, аристократии и денег. Предполагается, что в голоцене Homo sapiens также получил персистенцию лактазы, высокую активность фермента в зрелом возрасте, относительную устойчивость гипоксии в горах и общую когнитивную способность GCA или интеллект. Развитие последнего определяло военное и техническое превосходство, а значит выживание, и должно было обусловливаться генетически. Высокую наследуемость GCA подтверждают генетические исследования. По разным оценкам, показатель составляет от 22 до 88%. Более того, полногеномный поиск ассоциаций GWAS неоднократно выявлял корреляцию между специфическими СНИПами, однонуклеоидными полиморфизмами, SNP, связанными прежде всего с центральной нервной системой, CNS, и академической успеваемостью. В частности, такие вариации, их объединяют в полигенные индексы PolyCog, объясняют 60% индивидуальной изменчивости интеллекта. До сих пор, однако, надежных данных о том, что рост численности населения и культурный бум в голоцене сопровождались увеличением генетических вариаций GCA, не было. Чтобы восполнить пробел, специалисты из Хемницкого технического университета, Брюссельского свободного университета и других учреждений сравнили 99 образцов древних из Евразии и 503 современных людей из Европы. Возраст первых составлял от 1208 до 4557 лет. Авторы проводили сопоставление по трем поликог. Результаты показали, что количество специфических аллелей в голоценовых образцах действительно возрастало с течением времени. А геном современного человека содержит больше GCA-ассоциированных вариаций, чем в бронзовом веке. В то же время пика признак, по-видимому, достиг викторианскую эпоху, и в 20 веке рост его многообразия не только замедлился, но и обернулся вспять. По мнению авторов, несмотря на увеличение среднего уровня интеллекта относительно более ранних периодов, современный европеец, вероятно, уступает викторианцам. Причиной тому может служить естественный отбор. В 15-19 веках обеспечить выживаемость помогал высокий социальный статус, коррелирующий с GCA, обладатели которого таким образом имели демографическое преимущество. При снижении социальной мобильности среди носителей большего числа вариаций повышалась конкуренция, что активно двигало прогресс. Он нашел отражение в промышленной революции. Однако с ростом населения, доступности медицины и ограничением рождаемости в пользу долгого образования тенденция изменилась. Стоит отметить, что статья опубликована на сервере препринтов bioarchive.org и пока не прошла рецензирование для публикации в научном журнале. Кроме того, ранее ведущий автор исследования Майкл Вудли заявил, что современный человек также проиграл бы викторианцам в скорости реакции, а соавтор Давид Пифе приводил доводы в пользу гипотезы о том, что африканцы имеют в среднем более низкий уровень интеллекта, чем европейцы. Между тем, недавно ученые выяснили, что высокий коэффициент интеллекта связан со снижением риска смерти от большинства распространенных причин.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!